Хорошо, если вы все приготовили, блокноты, ручки и готовы записывать, давайте мы с вами совершим молитву и попросим, чтобы Дух Святой помог нам в сегодняшней встрече и дал направление нашим мыслям и словам. Отец, мы верим и принимаем с благодарением, что мы уже благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в своем Духе. Мы верим на основании Твоего Слова, Отец, и помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Мы верим, что в нем мы уже не имеем недостатка никакого дарования. Отец, мы благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые мы имеем Духом Твоим Святым в своем Духе. И мы просим Тебя прости, если мы были хоть в чем-то невнимательны Твоим просьбам и Твоим наставлениям. Прости, если мы препятствовали движению Твоего Святого Духа в нашей жизни. Прости, если мы ставили сопротивление для действия Твоей силы. Отец, мы желаем быть проводниками силы Твоей к народу Твоему. Мы желаем знать силу Твою. Мы желаем знать Тебя. Мы желаем знать Твоего Сына. И мы просим Тебя, Отец, помоги нам в сегодняшней встрече. Дай направление мыслям и словам. Помоги правильно понять, правильно принять все, о чем мы будем говорить сегодня. А мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Дух премудрости, Дух откровения, да помазывает каждого из нас. Дух Святой, мы благодарны Тебе за помазание. Мы благодарны Тебе за то, что Ты делаешь нас способными понимать и принимать несомненно больше. И мы просим Тебя, дай направление нашим мыслям и словам. Помоги нам не уклониться, и Духом истины Своей наставь на истину Твою. А мы принимаем с благодарением, что никто из участников сегодняшней конференции да не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Напоминаю, у нас сегодня 7-я встреча по счету, и мы продолжаем говорить о силе Духа Святого в жизни верующего. Тема сегодняшней нашей встречи, мы продолжаем разбирать сопротивление в жизни верующего. Сопротивление для действия силы Духа Святого в жизни верующего. Хорошо, на прошлой встрече мы с вами говорили о том, что сатана использует 5 инструментов, как основные, скажем так, инструменты, ставящие сопротивление или формирующие сопротивление в жизнедействии, в жизни верующего, а именно действие Духа Святого. В притче о сеятеле мы рассматривали этих 5 инструментов, которые действуют в естественной физической сфере. Это особенно важно отметить, что все инструменты сатаны действуют в естественной физической сфере. А цель не сколько сам человек, сколько через 5 органов чувств спровоцировать человека сказать или сделать то, что станет сопротивлением или препятствием для действия силы Духа Святого. То есть основная цель – это чтобы в жизни человека было препятствие. Чтобы вам напомнить некоторые основные моменты, я хочу напомнить слово «христианин» и слово «Христос». Потому что эти слова нам привычные, и даже сами христиане, они меньше всего обращают внимание на то, что стоит за этим словом, просто не переведя его с греческого. Слово «христианин» в переводе с греческого означает «помазанный». Помазанный чем? Помазанный тем же самым, чем и помазан Христос. В переводе с греческого означает «помазанный силою Духа Святого» или «духом Божьим». Многие верующие, даже евангельской церкви, они не знают, что произошло в их жизни после того, как они возродились свыше. После того, как они исповедовали свои грехи, приняли Иисуса Господом, они не знают, что произошло дальше. Писание говорит, что после того, как мы исповедовали свои грехи, после того, как мы приняли Иисуса Господом и Спасителем, Дух Божий изливается в наш дух. Посредством Духа Святого совершается возрождение или рождение свыше от ветхого человека к новому. Именно присутствие Духа Святого в жизни верующего, именно это присутствие отмечено в слове «христианин», в переводе с греческого означает «помазанный» или «наполненный Духом Божьим». Если не сделать ударение на наполнение Духа Святого, если у человека нет Духа Святого, значит, он не христианин. Значит, он язычник, согласно посланию к Ефесянам. Поэтому слово «христианин» делает ударение именно на Дух Божий в жизни человека, которого мы называем христианин. Соответственно, что само по себе слово «христианин», оно обязывает человека узнать все о том, что наполнило его Дух, а именно Дух Святой. Именно Дух Святой в жизни рожденного свыше становится определяющим, как апостол Павел в послании, одном из посланий пишет: «И уже не я живу, но живет во мне помазание, Христос, живет во мне Дух Господень, живет во мне Бог, Божие присутствие». Это очень важный момент. Брат Олег, если во мне живет Дух Господень, если во мне живет Дух Святой, почему я его не чувствую? Дело в том, что за время жизни без Духа Божьего, без водительства Божьего, каждый из нас обучился быть ведомым чувствами своего тела. Видеть, слышать, обонять, осязать. 5 органов чувств стали тем, посредством чего мы стали направляться, быть ведомыми, наша жизнь стала формироваться и наполняться. Поэтому после рождения свыше каждый из нас какое-то время еще по инерции продолжает думать, говорить и поступать так, как будто у него нету Духа Святого. Но по мере того, как вы будете практиковать его присутствие, по мере того, как вы будете узнавать из Писания его волю, его намерения в вашей жизни, вы все больше будете слышать его и понимать его действия и намерения. Поэтому никогда не забывайте, что слово «христианин» делает ударение непосредственно на то, что в вашей жизни появился Дух Божий. Отмечаю это особенным образом. Хорошо, возвращаемся к нашей теме. Притча о сеятеле, мы с вами рассматривали 5 инструментов сатаны. Заметьте, мы рассматривали с какой целью? С целью, чтобы знать, что использует сатана против человека, чтобы поставить в его жизни сопротивление для действия Духа Божьего. Еще раз отмечу, что самой целью сатаны является не сам человек. Самой целью является не то, что окружает человека. Самой целью сатаны является поставить сопротивление в жизни человека для действий Духа Божьего. То есть, чем больше сопротивления в жизни человека для действия Духа Божьего, тем меньше проявление Духа Святого, тем меньше снимаются бремена, тем меньше снимается ярмо. И естественно, что когда человек живет и не видит в своей жизни проявления Духа Святого, бремя не снимается, ярмо не уничтожается, спустя какое-то время человек опять начинает жить, руководствуясь чувствами своего тела. В послании Галатам апостол Павел пишет, что вы, начавшие духом, заканчиваете плотью. Вы продолжаете жить так, как будто с вами Духа Святого нет. Причина одна. Они позволили инструментам сатаны действовать в их жизни и тем самым поставить сопротивление. И на прошлой нашей встрече мы также с вами рассматривали это на примере первого царства жизни Саула. Сегодня мы продолжим рассматривать эту тему, поэтому можно так сказать, что сегодня у нас тема сопротивления для действия силы Духа Святого в жизни верующего. Можно отметить это как третья часть, чтобы вам было удобно этот момент отмечать. Сегодня мы тоже рассмотрим интересную историю из Писания, где также очень хорошо видно, как сатана, используя 5 инструментов, какие 5 инструментов, напомню: скорбь, гонение, заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания. Скорбь, гонение, заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания. Писание написано: входя в них, они заглушают слово. Слово. Какое слово? Я верю, что вы уже помните, но я хочу напомнить то слово, которое Бог послал сынам Израилю. Какое слово Бог послал сынам Израилю? Благовествуя или проповедуя мир. Эту проповедь мы называем Евангелие, которое сила Божья для спасения. Бог послал сынам Израилем послание, слово. Это было послание славы. Это было послание, на котором пребывала сила Божья ко спасению, сила Божья к исцелению, сила Божья для освобождения. Это было слово, на котором пребывал Дух Божий. И все, кто принимали это слово, все, кто позволяли этому слову действовать в их духе, это слово производило веру, соединяющую силой. И сила осуществляла обетование. Это слово Бог послал сынам Израилю. И цель духа Антихриста именно сделать все, чтобы в жизни человека это слово не производило никакого плода. Хорошо. Сегодня мы будем с вами рассматривать историю, которую мы начнем с обетований данных Аврааму. Казалось бы, брат Олег, мы обращаемся к Ветхому Завету, но я бы хотел отметить, те обетования, которые Бог давал Аврааму, для нас важно именно само обетование. У каждого из нас новозаветного есть обетования, которые нам даны в имени Иисуса, нам даны в крови Иисуса. Эти обетования даны нам как участникам Нового Завета. Естественно, что то, как действовали обетования в жизни Авраама, или что мешало действию обетования в жизни Авраама, что препятствовало действию Духа Божьего в жизни Авраама, также касается и нас. Иисус Христос, Дух Божий, Он вчера, сегодня и во веки тот же. Поэтому, изучая жизнь Авраама и то, что происходило в его жизни и в жизни его потомков, мы будем с вами и рассматривать то, как и что происходит в нашей жизни и что может стать сопротивлением для действия помазания в жизни нашей. Хорошо. Начнем с книги Бытие, 15 глава, с 13 по 14 стих. Бог говорит Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего», и Бог дальше дает обетование, «после сего они выйдут с большим имуществом». Знаете, Бог дал Аврааму обетование, что потомки его выйдут из земли рабства с большим имуществом. У нас есть прекрасное обетование 28 года Второзакония, начиная с 1 по 14 стих. У нас есть прекрасное обетование, как Иисус говорит: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». У нас есть много обетований Нового Завета, которые также говорят нам о благословении, которое мы имеем через Дух Божий в своем Духе. Поэтому мы будем рассматривать это обетование, будем держаться тех обетований, которые у нас есть, и рассматривать свою жизнь именно в этих обетованиях. Спустя какое-то время Бог Духом Святым стал осуществлять обещанное через Моисея. То есть Бог стал действовать в осуществлении данных Ему обетований Аврааму. Брат Олег, вы хотите сказать, что Бог и в моей жизни действует в осуществлении обетований? Да. Бог поклялся Иисусу, что все, кто примут Его, будут целостны, будут иметь мир, нужды их будут восполнены по богатству. И Дух Божий, как осуществитель обетований, тут же начинает действовать в жизни каждого, кто Его примет, Иисуса. Поэтому здесь та же ситуация. Авраам принял, и Бог стал осуществлять обещанное. И спустя какое-то время Бог Духом Святым, осуществляя обещанное, обратился к Моисею и сказал: «Господь, я видел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить от его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». То есть мы видим, что Бог через Моисея продолжает осуществлять обещанное, вести народ Израиля или потомкам Авраама в землю пространную, где течет молоко и мед. Мы видим верность Бога своим обетованиям. Если Бог сказал, то что касается Его, Он выполняет обещанное. И как мы знаем из событий выхода народа Израиля из Египта, никто не смог препятствовать силе Божьей при выводе его из рабства. То есть сила Божья устраняла все препятствия на пути исполнения обещанного. Это тоже очень важное знание из Писания. Насколько фараон не пытался препятствовать реализации обетования, фараон не смог встать на пути. Войско фараона не смогло встать на пути. Ничто из Египта не могло встать на пути силы Божьей. Сила Духа Божьего в жизни верующего – это та сила, которая осуществляет и воплощает в жизнь обетование Бога во имя Иисуса. Именно она устраняет в жизни человека сопротивление и препятствия сатаны. Именно она устраняет жизнь человека в жилище Божие. Именно она убирает сатану с пути человека. Именно она является тем, что осуществляет обещание. И казалось бы, кто и что может стоять на пути силы Божьей? Вот сегодня я как раз и хочу с вами посмотреть, кто или что может, или посредством чего может стоять на пути силы Божьей в жизни верующего. После того, как Бог вывел свой народ из Египта, Он привел их к земле обещанной, или к земле обетованной, обещанной Аврааму. Но прежде чем вести свой народ в землю обетованную, Он посылает соглядатаев, чтобы они убедились в том, что Бог верен тому, что Он пообещал. Вот что произошло дальше. Читаем. «И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней, и пришли, и пошли, и пришли к Моисею, к Аарону, ко всему обществу сынов Израиля, в пустыне какой-то, в Кадесе. И принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды, и рассказывали ему и говорили, мы ходили в землю, которую ты послал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Другими словами, они говорят, все, что Бог сказал тебе, в соответствии, все, что Бог сказал про отцу нашему Аврааму, он исполнил. Он привел нас в землю, в которой течет молоко и мед. Слышите, он привел. Знаете, казалось бы, брат Олег, как это может быть где-то всегда связано с нами? Заметьте, Иисус сказал, я есть путь. Иисус сказал, если вы прибудете в Слове Моем, то вы будете там, где я нахожусь. Иисус пошел туда, куда хочет, чтобы шел каждый сын Божий. И Он говорит, ребята, Слово исполнилось. Иисус проложил для нас путь. Иисус стал залогом осуществления того, что написано в Слове Божьем. И Иисус находится там, где мы уже должны быть. Нам приготовлено там место. Поэтому соглядатаи пришли и сказали, да, это подлинно так, как сказал Бог. То есть Дух Божий действует, Дух Божий воплощает. Но чтобы понять, что стало происходить дальше, и как и кем были поставлены сопротивления силе Духа Божьего, нам придется с вами обратиться к книге Иакова. Потому что здесь интересная картина разворачивается. Казалось бы, обещанное исполняется. Казалось бы, нет никаких препятствий для осуществления обетования. Бог привел свой народ к земле обетованной. Земля обетованная, вот, перешел и уже там. И это есть исполнение или действие Духа Божьего в жизни народа Израиля. Но согласно Писанию, мы знаем, что что-то произошло. Кто-то или что-то посредством чего-то поставили сопротивление. Дух Божий не смог дальше действовать. И вот я хочу через откровение Иакова помочь вам увидеть, что или кто посредством чего поставил сопротивление. Иаков, в книге Иакова, 3 глава, со 2 стиха, говорит следующее. Кто не согрешает в слове, тот человек совершен, могущий обуздать и все делать. Смотрите, согласно откровению Якова, которым он делится, а Яков это особенный человек, из всех учеников Иисуса, он отличается тем, что он видел жизнь Иисуса и еще в тот период, когда Иисус не был Мессией, еще когда Иисус был только сын Марии и Иосифа, он был сын Божий, да, но Бог еще тот период времени не помазал его, он еще не был помазанным на господство. Поэтому Яков видел жизнь Иисуса еще до того, как тот принял силу. Именно по этой причине Яков больше знал о власти слов, чем другие ученики Иисуса. Именно по этой причине в книге Якова мы видим о словах такую мудрость, которую мы не видим в других книгах. Потому что Иисус жил верой, словом веры, всю свою жизнь. И это видел Яков. И это он отметил в книге Якова, 3 глава. Что кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Он видел в Иисусе совершенство. И это совершенство он видел посредством говоримых Иисусом слов. Потому Иаков это сводный брат Иисуса, который видел то, посредством чего и используя что Иисус был совершенным. И вот смотрите, что дальше Иаков говорит. Вот мы. Заметьте, кто? Мы. Он делает ударение на каждого человека лично. Вот мы или вот я влагаем удила в рот коня. Удивительно, Иаков сравнивает слова с удилом для тела человека. И это не случайно. Это не случайно. Потому что именно в этом раскрывается миссия или цель слов в жизни духовного творения человека. Именно слова выполняют миссию удила. Или то, посредством чего человек дает направление своему телу. Скажите, это выбор человека? Да. Мы видим, что в словах очевиден выбор. Будет ли Бог лишать человека его выбора? Нет, Бог дал человеку волю. Будет ли Дух Святой идти вразрез с выбором человека? Нет, Дух Святой будет всегда идти в соответствии с волей. Следовательно, выбор в словах во многом будет определять и влиять и на выбор, или на действие Духа Святого в жизни человека. И вот дальше Яков говорит, вот мы влагаем удила в рот коня, чтобы... Заметьте, Яков говорит, что слова необходимо говорить с предварительно определенной целью. Я понимаю, что мы выросли в такой мудрости, что цель слов мы никогда не рассматривали. И вообще слова как что-то с целью мы тоже не рассматривали. Мы говорили все, что думали, все, что видели. А Писание говорит, что время молчать, время говорить. Писание говорит, что слова должны говориться с целью. Если бы мы знали взаимодействие с Духом Святым, если бы мы знали важность слов для действия силы Божьей, конечно, мы бы говорили с целью. Но сейчас мы учимся, поэтому Писание учит нас, что вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы или с определенной целью. Целью. Они повиновались нам и управляем всем телом их. Заметьте, Яков говорит, что слова являются удилом для тела, которым управляется все тело. Или тело, направляемо и управляемо словами человека. Брат Олег, при чем здесь Дух тогда Святой? При чем здесь его сила? Напрямую. Потому что движение силы, движение Духа Божьего в нашей жизни не то, что очень сильно связано со словами, а напрямую связано со словами. Смотрите, как произошло ваше рождение свыше. Если устами будешь исповедовать. Именно так вы позволили Духу Божьему действовать в вашей жизни. Именно так вы начинаете препятствовать Духу Божьему в вашей жизни. Именно так вы даете направление движению Духу Божьему в вашей жизни. Точно так же, как вы направляете свое тело посредством своих слов, во всяком случае, как должно быть, так же само и Дух Божий движется в вашей жизни вместе с вашим телом. Итак, вот мы влагаем удиловым коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Слушайте дальше. Вот и корабли, как невелики они. слово корабль в данном случае соответствует слову жизнь. Вот, вот и жизнь, как невелика она, и как не сильными ветрами носится. Слушайте, какие сильные ветра? Это стихии, связанные в первую очередь политика, экономика, все, что происходит в этом мире. Небольшим рулем направляется, куда хочет, корчит. Заметьте, ваша жизнь, состоящая из пяти направлений, духовная, душевная, телесная, финансовая, общественная, направляется туда, куда вы направляете ее вашими устами. Опять-таки, как это связано с силой Божьей? И именно ваши уста определяют, в какой из сфер эти сферы. Духовная, душевная, телесная, финансовая, общественная. Именно ваши уста определяют, в какой из сфер и на каком уровне будет действовать сила Духа Божьего. Вы можете в одну сферу пустить Дух Божий, а во вторую не пустить. Поэтому это и называется крайностью. Когда в одну сферу пускают Дух Божий, ты там делаешь все, что ты считаешь нужным, а вот в эту сферу не надо. Финансы мне не надо, это мне не надо, здоровье не важно, это не важно. Естественно, в тех сферах Дух Божий ограничен и не действует в осуществлении обетования. Я хочу, чтобы вы видели прямую связь и понимали, кто еще в жизни человека ставит сопротивление и препятствия для действия Духа Божьего. Хорошо, читаем дальше. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Я на этом остановлюсь в откровении Иакова, потому что основные моменты, я верю, вы уже увидели. Вы увидели, что Иаков называет слова, выходящие из уста человека, удилом для коня, кормчим корабля, и тем, что воспаляет или делает активным круг жизни человека. То есть из откровения Иакова понятно, что слова выполняют главенствующую роль в жизни человека. Именно слова являются тем, посредством чего происходит движение как в худшую, так и в лучшую сторону в жизни человека. Теперь, зная о важности слова, о назначении слов в жизни человека, мы возвращаемся к той истории, которую мы с вами стали изучать. Мы с вами уже прочитали о том, что пришли соглядатые и подтвердили то, что говорилось в обетовании данном Богу. К ней подлинно течет молоко и мед. То есть их слова идут в соответствии с обетованием. Вот воды и ее. А теперь читаем дальше. То, что они продолжали говорить. А вот что они сказали после подтверждения обещанного. Но народ, живущий в земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие. Сынов инаковых мы видели там. Амалек живет в южной части земли. Хитеи, Ивусеи, и Мария живут на горе, а на ней живут при море, на берегу Иордана. И заметьте, но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Что тем самым Халев делал? Он позволял Духу Божьему действовать в его жизни. Он не ставил сопротивления для действия Духа Божьего. Он продолжал оставаться в обетовании. Продолжал оставаться в слове, данном Аврааму. Он продолжал оставаться во власти и влиянии Духа Божьего. Он вложил обетование в свои уста и держался обещанного. Он не позволял словам соглядатай, он не позволял тому, что он видел, оказывать на себя давление и говорить факты или комментировать то, что там действительно было. Бог дал обетование, чтобы человек как удилом формировал направление своего тела и жизни. Но многомиллионный народ вложил в свои уста другие обетования. А те, которые ходили с ним, говорили, слушайте внимательно, что говорили 10 соглядатаев. Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. Давайте еще раз вернемся к откровению Иакова. Яков говорит, что слова человека являются удилом его тела, кормчим его жизни и тем, что приводит движение или восполняет все события в его жизни. Эти 10 соглядатаев стали говорить о том, что они не могут. А Бог сказал им: идите и возьмите землю, которую я даю вам. Это был Дух Божий. Это было слово, наполненное силой осуществить обещанное. А эти 10 соглядатаев пошли вразрез и стали говорить то, что становилось препятствием для действия Духа Божьего в начале жизни этих 10. Но заметьте, они это говорили, и это слышали многомиллионный народ. И смотрите, что произошло после того в данном случае, когда они это услышали. И распускали худую молву между сынами Израиля. Слышите? Они стали сеятелями гнилого семени. Они стали говорить о том, что войти туда невозможно. Другими словами, они стали участниками действия духа Антихриста. Или говорящими о том, что то, что сказал Бог, это нереально. Невозможно. Они стали теми, через кого или используя кого сатана стал формировать сопротивление в жизни участников завета Авраама. И распускали худую молву между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, из земля, поедающие живущих на ней, и весь народ, который мы видели среди ее, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов инаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же мы были в глазах их. Сеятель сеет слово. Они сеяли гнилое слово. Это гнилое слово попадало в сердца или в дух народа Израиля. В этих своих сердцах у них поднималась не вера, а страх. Естественно, страх идет вразрез. Страх отводит. Страх приводит человека в состояние, когда он уже не слышит Дух Божий или боится. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что те слова, которые говорили 10 соблюдателей, к ним прислушался многомиллионный народ. И смотрите, в книге чисел 14 главе описано, что стало происходить с этим слушающим многомиллионным народом. И подняло все в общество вопль, и плакал народ всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилев, и все общество сказало им. Знаете, я слышал не одну проповедь по этой истории, в которой говорится о том, что Бог отправил народ Израиля в пустыню для того, чтобы смирить и обучить. Само по себе такое даже предположение или такое то, что они говорят, оно идет вразрез. Потому что нету обетования пустыни. Бог пообещал Аврааму, что приведет в землю обетованную, в землю, в которой течет молоко и мед. Из этой истории мы видим в данном случае, кто и посредством чего оказался в пустыне. Мы видим, что народ Израиля не послушал Бога. Народ Израиля позволил своим чувствам, своим переживаниям, своим глазам, то, что они увидели. Народ Израиля позволил тому давлению, которое было оказано на них, вложить в свои уста то, что и стало препятствием или сопротивлением для действия Духа Божия. Они сказали вслух то, что они видели. Я верю, что вы уже начинаете понимать. Они сказали вслух то, что они видели, то, что они чувствовали. Верующие часто комментируют то, что они видят, и то, что они чувствуют. Они говорят вслух, не придавая этому никакого значения. И все общество плакало всю ту ночь. Они услышали это. Они приняли это слово, худую молву, как здесь в Писании написано. Но все общество не стало молчать, потому что семя производит урожай. И они сказали. Помните, что слова являются удилом, слова являются кормчим, слова является тем, что воспаляет движение. О, если бы мы умерли в земле египетской. Заметьте, что они говорят на себя. Или умерли бы в пустыне сей. Скажите, эти их слова соответствовали обетованию Аврааму? Нет. Кто выбрал умереть в пустыне? Бог или они? Они. Кто выбрал вернуться в пустыню и умереть? Бог или они? Они. Кто выбрал пойти туда и умереть? Братья, зачем вы столько расспрашиваете? Потому что, знаете, мне, честно говоря, не хотелось бы, чтобы верующие вкладывали в умы, что Бог использовал пустыню для того, чтобы обучать свой народ. Пустыня является следствием непослушания. Пустыня является следствием того, что они не захотели пойти в землю обетованную. Поэтому непослушание приводит к пустыне. Непослушание приводит к пустыне, а не Бог. Именно непослушание становится препятствием для действия Духа благословения, а не Бог. Поэтому мы видим из Писания, что они сказали, что они хотят умереть в пустыне. И дальше вот что они сказали. Для чего Господь нас ведет в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Они уже сказали, что для нас лучше умереть в пустыне сей или возвратиться в Египет. И вы смотрите, что они еще дальше сказали. И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Это был их выбор. Умереть в пустыне, поставить себе начальника и вернуться в Египет. Вот это их выбор. Это не Божий выбор. Это не Божье желание. Это не Божья воля. Дух Божий осуществлял обещанное Аврааму. Дух Божий действовал в жизни народа Израиля, организовывая их, чтобы вести, исполнить обещанное. Помазание текло, сила Божья действовала, снимала все препятствия, все сопротивления. И помазание не может лишить выбора человека. Помазание не может запретить человеку говорить то, что человек хочет говорить. А как мы знаем через откровение Иакова, что слова являются тем, что определяет направление жизни и тела человека. Поэтому вопрос, кто допустил, что они туда пошли? Бог? Нет. Это был их выбор. Богу пришлось учесть их выбор. Богу пришлось подчиниться ихнему выбору. Почему? Потому что Бог пообещал. Бог пообещал. Что Бог пообещал? Что Он прибудет с ним. Знаете, Бог бы с удовольствием не пошел бы в пустыню. Что ему делать в пустыне? Но во многом сыграла роль послушание Иисуса Навина и Халилу. Во многом сыграла роль, что были невиновные в таком выборе. Это молодые израильтяне. И заметьте, Иисус Навин и Халев, они не послушались этого гнилого исповедания. Иисус Навин и Халев не стали прислушиваться к тому, что сказали эти 10 соглядатых. Иисус Навин и Халев, это те, которые сказали, мы можем. Помните по этой истории? Где впоследствии оказались Иисус Навин и Халев? Они вошли. Дух Божий привел их в землю обетованную. Хорошо. Поэтому я не буду заострять внимание на те, скажем так, истории, которые используют самые верующие, говоря, что народ Израиля, Бог повел в пустыню для того, чтобы их кому-то чему-то научить. На самом деле, их туда повели их собственные уста, а не кто-то другой. Поэтому это же просто говорит о невежестве. А теперь я хочу прочитать в книге чисел, 14 глава, 28 и 29 стих написано. Бог говорит народу Израиля через Моисея. Скажи им, живья, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, слышите? Как говорили вы вслух мне, они говорили вслух, так и сделаю вам. В пустыне сей упадут тела ваши. Чей это был выбор? Их. Бог почтил их выбор, как участников завета. Это их был выбор умереть в пустыне. Их выбор. Другими словами, скажите мне, ответьте на вопрос, кто поставил сопротивление для действия Духа Божьего в их жизни? Они сами. Кто выбрал действие Духа Смерти в их жизни? Они сами. Кто выбрал лишить себя Духа Благословения в их жизни? Они сами. Они сами. Под влиянием и действием, конечно, нечистого духа. Понятное дело, что здесь не без участия одного из инструментов сатаны. Но с другой стороны, их никто не лишал выбора. Сатана спровоцировал, оказал на них давление, да. Но выбор, что сказать, это был их выбор. Все, что можно было им сделать, это просто «да, Бог сказал истину». И мы верим, что Бог силен исполнить обещание. Да, мы видели, и то, что мы видели, нас не обрадовало. Но мы верим Богу, Его силе и тому, что Он сказал. Да, Бог исполнит обещание. Нужно было ухватиться за слово. Хотя их пять органов чувств говорили все противоположное. Я говорю вам, насколько важно нам, верующим, не комментировать то, что происходит вокруг нас. Одержаться обещанного. Дух Божий движется в соответствии с словом веры. Вера является тем, что приводит действие, движение. То, что вышло из уст соглядатая, а потом и из уст многомиллионного народа, стало на пути обещанного. Не Бог поставил сопротивление, они сами его поставили. Не Бог препятствовал Духу Божьему в их жизни, они сами препятствовали. Они сами, слышите? Как часто можно слышать обвинения в адрес Бога из уст верующих, хотя при этом их уста наполнены препятствиями, сопротивлениями. Притча 18 глава, 21 стих. Смерть и жизнь во власти языка. Давайте мы немножко разберем этот стих, и вы сами увидите, как это сопротивление ставится. Слово «смерть» говорит в первую очередь о действии Духа Смерти. Ну, смерть не действует как попало и где хочет. Нет. Нет. Он действует в жизни тех, кто открывается для его действия. Заметьте, смерть, а именно Дух Смерти, и Дух Жизни, Бог, Дух Святой, во власти. Слышите, это очень сильно. Во власти. Или мы позволяем как Духу Смерти, так и Духу Жизни действовать в нашей жизни и через наши уста. Благословение и проклятие. Жизнь и смерть предложил тебе. Избери жизнь. Так в чьих устах этот инструмент власти? Кто определяет, в каком направлении идет движение Духа Божьего, а в каком не идет? В каком направлении идет движение Духа Смерти, а в каком не идет? В каком Дух Божий движется свободно, а в каком ограничен Бог? Нет. Бог не мерой дает Духа. Сам человек является тем, который определяет как направление, так и объем. Псалом 33, 13 и 14 стих написано так. Хочет ли человек жить? И любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо, я бы сказал, во всем, удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Братолик, и что будет, если я буду удерживать? Дух Божий будет в твоей жизни приносить благо, чтобы видеть благо. Дух Божий будет осуществлять обещание. Дух обетования, Дух обещанный будет осуществлять обетование. Как часто можно слышать из уст верующих такие изречения? Просто не хватает терпения. Смотрите, кто его тянет за язык, ставит сопротивление для препятствия действия плода Духа Святого терпения? Кто его толкает такое сказать? Правда, ну что, если он сказал так? Вера. Вера и терпение – это две параллельно действующие силы. Для веры очень важно терпение, чтобы оно имело совершенное действие. Заберите терпение, и вера не будет иметь свое совершенное действие. А если у вас не хватает терпения, то и вера никогда не будет до конца действовать. А верующий своим языком останавливает действие плода Духа Святого терпения. А то мне будет понять, почему мне так сложно
получить желаемый конечный результат. А почему у меня не получается до конца выстоять, чтобы получить действие веры? Потому что своим языком, как постоянно говорят, просто не хватает терпения, утверждая немощь, недостаток действия Духа Божьего, плоде Духа Святого, терпения. А вот такое изречение вы тоже наверняка может слышали от кого-то. Просто зло берет. Наверняка вы слышали. Это говорят верующие. Это уже, поймите, это первый этап в форме определенной одержимости. Если зло берет, то оно берет. И оно всегда возьмет так, чтобы благословения близко там не было. Подождите, а кто дает злу власть? Своими устами? Сам человек. При этом он состоит в завете с Богом, при этом исповедует имя Господа. А когда служение заканчивается, выходит и своим языком, ставит сопротивление, препятствие для действия Духа Божьего в своей жизни. И, конечно, действие Духа Божьего в его жизни, его и не видно. Поэтому в большей степени этот человек живет делами плоти, и по-другому пока не сидит у него, не получается. А вот это изречение. Я просто теряю дар речи. Люди сами провоцируют разные болезни на свое горло, на свои голосовые связки. Я просто некоторые беру изречения, которые можно услышать из уст верующих. Возможно, вы слышите гораздо больше, и, может, они выглядят покруче. И все они являются сопротивлением для действия Духа Божьего, ограничивая его. А вот это такое изречение. «Отстань, никогда больше тебе ничего не скажу». Вы знаете, если кто-то скажет это в семье, а Писание говорит, что дом, разделивший сам себе, не устоит. Представляете, если в семье муж и жена перестанут общаться. Все. Это уже первый шаг к разводу. Поймите, в отношениях между мужем и женой очень важно общение, коммуникация. Дух Божий движется между мужем и женой в их словах, в их общении. Так строится коммуникация. А если муж под какой-то, какой-то ситуации сказал, я больше никогда тебе ничего не скажу. Он может не сказать по нескольким причинам больше никогда ничего. Либо он умрет, либо они разведутся и больше видеться не будут. Никогда ничего. И вы знаете, этими словами этот человек дает право духу разделения, свободу духа разделения. И как только Дух Божий будет пытаться сделать что-то, чтобы не было разделения в этой семье, на сразу стоп, этот человек сделал свой выбор. Он сказал, что он больше никогда ничего не скажет. Все, Дух Божий должен наступить. Дух Божий не должен препятствовать таким действиям. Все, это выбор человека, и Бог его почитает. Другое дело, что Дух Святой будет говорить этому человеку покаяться, изменить свое исповедание, если этот человек будет внимательным к Духу Божьему. Следующее изречение. Ничего не понимаю. Писание говорит, мы имеем ум Христов. Если человек исповедует ничего не понимаю, то шаг за шагом он подводит себя к тому, что он не будет слышать Дух Божий в водительстве его ума. Мы имеем ум Христов. Мы имеем способность понимать и принимать несравненно больше. А если человек постоянно говорит, ничего не понимает, он не будет иметь даже в процессе со временем и откровения. Он угасит дух премудрости и откровения. Он поставит препятствие, сопротивление. А вот это изречение, вечно я путаю, или вечно со мной происходит так. Понимаете, что всякое изречение, связанное с проклятием и вечностью, приводит к тому, что в этом направлении вы полностью останавливаете действие Духа Святого. Полностью. Полностью помните, смерть и жизнь во власти языка. Сила Духа Святого во многом зависит от того, что вы говорите на себя, на свою жизнь, на окружение в своей жизни. Сила Духа Божьего движется в вашей жизни в соответствии с тем, где вы даете дверь, где вы открываете своими устами, где вы открываете свою жизнь, свою семью, куда вы позволяете ему зайти. Дух Святой не врывается, как Дух Сатаны. Да и Дух Сатаны тоже ворваться не может. Он провоцирует, оказывает давление, чтобы вы сказали то, что он хочет исполнить в вашей жизни. Поэтому все изречения со словом «вечно», пожалуйста, используйте только в благословении. «Вечно я здоров», «вечно я благословен», «вечно я избыточен». «Вечно» используйте только в сочетании с благословением. Можете также говорить «вовеки», «да не будет вовеки болезни в теле моей». Можете использовать. Тем самым вы даете возможность Духу Святому действовать в вашей жизни круглые сутки. Почему? Потому что вы не ограничиваете его. В книге Иаиля, 3 глава, 10 стих, Бог говорит: «Слабый пусть говорит, я силен». Тем самым слабый дает возможность Духу Божьему действовать в его жизни, делая его сильным. Видите, опять-таки, мы все с вами как бы говорим вроде бы о силе Духа Божьего, но постоянно делаем ударение на слова в этом сегодняшнем уроке. Делаем на слова. Почему? Потому что слова являются следующим очень важным определяющим моментом, то, в каком направлении действует и не действует Дух Божий. Нам провоцируют верующих сказать то, что они видят, слышат, чувствуют, обоняют, осязают. Да, для этого он использует 5 инструментов своих. Но ответьте, слова. Возможно, вы будете испытывать в теле свою боль. Вам не обязательно ее озвучивать. Вам не обязательно ее комментировать. Скажите то, что вы ожидаете чувствовать в своем теле. Я знаю, что это нелегко. Никто не сказал, что это легко. Но чтобы изменить ситуацию, чтобы эта ситуация изменилась во благо, вам нужно называть несуществующее как существующее, говоря в соответствии с волей Божьей о вашем теле. Так вы открываетесь для действия Духа Божьего, для Его силы. И убираете и препятствуете действию Духа болезни или немощи. Слабый пусть говорит: «Я силен». Притчи 18 глава 20 стих говорит так: «От плода уст человека наполняется чрево его, и произведением уст своих он насыщается». Мы видим, что наши уста творят, наши слова творят. Но как мы знаем с вами из Писания, что когда Бог творил, он использовал свою веру, посредством которой приводилось в движение сила его духа. Ваши слова — это то, что приводит в действие силу. То ли силу Духа Божьего, то ли силу Духа Нечистого. Мы сотворены так. Мы сотворены жить словами своих уст. Поэтому то, что выходит из ваших уст, во многом может стать то ли препятствием для действия Духа Божьего, но если оно становится препятствием, то оно содействует другому духу. Тут либо. Чем меньше в одном, тем больше в другом. Поэтому именно то, что выходит из ваших уст, является следующим очень важным определяющим в том, насколько Дух Божий действует в вашей жизни. Бог не мерой дает Духа. Какой мерой мерите, такой отмерено будет вам и прибавлено будет вам. Ваши слова являются определяющими. Пусть слабый скажет: «Я веровал, и потому, и что делал, говорил». Говорите не мерой, провозглашайте не мерой, утверждайте не мерой. Позвольте Духу Божьему посредством слова веры двигаться через вас и осуществлять в вашей жизни без ограничений обещанное Иисусом. Позвольте, не ограничивайте. Если даже ваш ум чего-то не понимает, если даже ваш ум представляет это чем-то нереальным, но Писание говорит, что это так, ставьте последнее слово за Писание. Я знаю, что это не всегда легко, особенно когда оказывается давление, но живущий по плоти Богу угодить не может. Не позвольте вашим органам чувств комментировать то, что происходит вокруг вас. Позвольте Слову Божьему творить то, что будет изменяться вокруг вас. На этом я хочу сегодня и закончить. Почему? Материал очень насыщенный. И я верю, что Дух Божий помог вам во многом увидеть и вашей жизни то, что происходит. И какие-то моменты отметить. Обязательно себе их запишите. Возможно, вам нужно покаяться. Возможно, вам нужно поубирать сопротивление. Возможно, вы уже молились за своих родных, за своего мужа или жену, или дочку, или сына. А потом, после того, как молитесь за их спасение или исцеление, потом же своим языком комментируйте противоположное, тем самым ставя сопротивление. Вы можете проанализировать любые. Может, вы молитесь за повышение в зарплате, потом своим языком комментируйте, как все плохо. Возможно, вы молитесь за исцеление своего тела, а потом комментируйте, что ничего не происходит. И так вы ставите сопротивление. Это можно проанализировать каждую сферу нашей жизни и увидеть, где Дух Божий ограничен, а где Он действительно действует в осуществлении обещанного Иисусу. Слава Богу! Воля Божия, чтобы каждый из нас имел действие Духа Божьего 24 часа в сутки. Но то, насколько Дух Божий действует, зависит не от Духа Божьего, потому что воля Божия, чтобы весь Дух Божий действовал в вашей жизни, а от нашего исповедания веры. Или неверия. Я хочу вместе с вами сейчас помолиться, поблагодарить Бога. Слава Богу, что Он открывает нам себя, открывает свою волю. Он хочет действовать в нашей жизни не мерою, не мерой, с избытком. Меня это благословляет всегда, что Бог хочет действовать в моей жизни без мер. Без мер. Хорошо, я хочу вместе с вами помолиться, поблагодарить Бога и высвободить свою веру в обильный урожай благословений. Давайте согласимся и помолимся. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты ничего от нас не скрываешь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты не мерой даешь духа, не мерой даешь силы. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты хочешь действовать в каждой сфере нашей жизни, безмерно осуществляя все то, что Ты пообещал во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. И прости нам, Отец, всякое слово сомнения и неверия. Прости, что мы ограничивали и препятствовали действию Твоего Святому Духа в нашей жизни, ставя сопротивление словами уст своих. Мы каемся во имя Иисуса и отрекаемся от всякого слова сомнения и неверия. Отрекаемся от всякого слова угошающего и препятствующего действию Твоего Духа во имя Иисуса. И мы запрещаем Тебе, Сатана, впредь использовать эти слова во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за милость и любовь. И мы просим Тебя действовать. Действуй в каждой сфере жизни. И помоги убрать сопротивление, если мы их поставили. Мы благодарны Тебе. Во имя Иисуса. Аминь.